Глава 15. Квартира Ржевского разочаровала Ниночку. Она часто представляла, как он живет совсем один, и ей казалось, что его мир — завал книг, рукописи горой на столе, обязательно большое черное кожаное кресло, картина Левитана на стене, неустроенный уют великого человека. А квартира оказалась маленькой, двухкомнатной, аккуратной и скучной. «Я кофе собирался выпить», — сказал Ржевский. Он был в джинсах и свитере. «Будешь?»
«Спасибо».
Он пошел на кухню, а Ниночка осталась стоять возле чистого письменного стола. Огляделась, увидела широкий диван и подумала.
«К нему, наверное, приходят женщины». Приходит, а он им делает кофе, и потом достает вот оттуда, из бара в стенке, коньяк. А вдруг он смотрит на меня, как на женщину?»
Ниночка испугалась собственной мысли, которая происходила от того, что в глубине души ей хотелось, чтобы он видел в ней женщину. «Сосиски сварить?» — спросил Ржевский из кухни. Ниночка подошла к двери на кухню, заглянула. Кухня была в меру чиста и небогата посудой.
«Спасибо, я не хочу есть. А вам кто-нибудь помогает убирать?»
«Вызываю молодицу из фирмы «Заря». Окна мыть. Держи печенье и конфеты. Поставь на столик у дивана».
«Он совершенно не видит во мне женщины», — поняла Ниночка.
Это было обидно. Ее не разубедило в этом даже то, что Ржевский достал все-таки из бара бутылку коньяка и две маленькие рюмочки. Кофе был очень ароматный и крепкий. Такой умеют делать только взрослые мужчины. «Давай выпьем с тобой за первый шаг», — сказал Ржевский. Он капнул коньяку в рюмке, и Ниночка устроилась удобнее на диване. Она поняла, что они коллеги, и они обсуждают эксперимент. К тому же они знакомы домами. Видела бы мама, что она пьет коньяк с директором института. А какое бы лицо было у Фалеевой? Правда, репутация директора погибла бы безвозвратно. Ниночка хотела было сказать Ржевскому, что никому не скажет о своем ночном визите, но он ее опередил. «Рассказывай, что дома приключилось?»
«Они все взбунтовались. Мать не разрешает мне с Иваном работать. Говорит, что он ублюдок. Вы не обижайтесь».
«Я твою маму знаю много лет и знаю, какой она бывает в гневе».
«Она отойдет, вы же знаете, она быстро отходит».
«Не совсем так. Она мерится внешне, а так, бесконоссы, прощения не добиться».
«Бесконоссы?
Вас, голубушка, плохо учат в школе». Нина заметила, что в углу стоят горные лыжи, очень хорошие иностранные горные лыжи. Им не место в комнате. Но кто скажет Ржевскому, что можно ставить в комнату, а что нет? Ниночка кивнула, согласившись, что ее плохо учили в школе. «Что же теперь будем делать? Перевести тебя в другую лабораторию?» — спросил он.
«Что вы?» — испугалась Ниночка. «Разве я плохо работала?»
«Я к тебе не имею претензий. Но, может, ты и сама его боишься?» Ниночка покачала отрицательно головой. Сказать, что совсем не боится, было бы неправдой. Ржевский поднялся с кресла, подошел к окну, приоткрыл его. Оттуда донесся неровный, прерывистый вечерний шум большой улицы. «Тебе не холодно?»
«Нет, вы не думаете, что я боюсь, но ведь это первый такой человек».
«Но не последний», — сказал Ржевский. «Твоя мама выражает мнение весьма существенной части человечества. Есть какие-то вещи, которые человеку делать положено, а какие-то нет. Например, положено создавать себе подобных ортодоксальным путем».
«Зачем он говорит со мной, как с девочкой?» — подумала Нина. «Как будто тайны жизни для меня закрыты на замок».
Она взяла бутылку коньяка, налила себе в рюмку, потом Ржевскому. Тот поглядел на нее внимательно, улыбнулся уголками губ, взял бутылку и отнес ее на место в бар. Закрыл бар и сказал: «Так мы с тобой сопьемся». Ниночка одним глотком выпила рюмку. Коньяк был горячим и мягким.
И зачем она только пришла сюда?
Ниночка увидела, что у Ржевского оторвана пуговица на рубашке. Никогда Ниночке не приходило в голову смотреть на пуговицы своих сверстников. Она отлично умеет пришивать пуговицы, но нельзя же сказать ему: «Я хочу пришить тебе пуговицу, дядя Сережа».
«Лет 25 назад...»
Вдруг Ржевский замолчал. И Ниночка поняла, что он вспомнил о той Лизе, которую убил. Именно тогда. Они дружили, мать, отец и Ржевский. Ржевский хотел жениться на матери, а она предпочла ему отца. Об этом Ниночка знала давно из шумных сцен на кухне, когда мать кричала отцу: «Если бы я тогда вышла за Ржевского, мы бы не прозябали». Ржевский нахмурился, будто с трудом вспомнил, на чем остановился. «Тебе не пора домой?»
«Нет, я часто от них убегаю. Они думают, что я ночую у Симы Милославской».
«Может, позвонишь?» Ниночка отрицательно покачала головой.
25 лет. Ты думаешь, это много?
Оказывается, я помню, сколько там ступенек. И помню слова, которые там говорились, как вчера. А память у меня совсем не фотографическая. Просто все это было недавно. 25 лет назад я резал планарий, глядел в микроскоп и читал. И обо мне говорили, что я перспективен. Говорили без зависти, потому что я оказался фантазером. Даже когда американцы активно занялись тем же. Наверное, внутри моих друзей и оппонентов сидел религиозный запрет. Богу Богово. Хотя они были убежденными атеистами. А теперь клонирование стало обыденностью. Родились первые настоящие здоровые младенцы, весь генетический материал которых — искусственно выращенная клетка отца. «Старшему в Японии сейчас 3 года», — сказала Ниночка. «Спасибо. 3 года. А он и не подозревает, что чудовище. Растет, пьет молочко, говорит свои первые слова. Никогда не доверяй банальным истинам. Сделали самого обыкновенного человека. Самого обыкновенного, просто нестандартным способом. А теперь сделали еще шаг дальше. И получили человека сразу взрослым. Избавили Ивана от долгих и непроизводительных лет детства. Ты еще кофе будешь?»
«Нет, спасибо».
«А я себе сделаю». Ржевский пошел на кухню, поставил кофе. Ниночка поднялась с дивана, подошла к окну. Видно, прошел дождь. Она не заметила, когда он был, и машины отражались огоньками в черном мокром асфальте. «Почему ты мне не возражаешь?» — спросил Ржевский громко из кухни. «Мне все возражают».
«Вы думаете, хорошо, что у него не было детства?»
«А что хорошего в детстве? Учеба, учеба, все тебе приказывают, все тебе запрещают. Хотела бы ты снова прожить детство?»
«Не знаю, наверное, нет, но я его уже прожила».
Ржевский маленькими глотками отхлебывал кофе. Ниночка молчала. Что-то в этом было неправильно по отношению к Ивану, но она не могла сформулировать свое мнение.
«Вы уверены?» — спросила она.
«В чем?»
«В том, что он вас поймет».
«Если он будет спорить со мной, я это буду приветствовать. Знаешь почему?»
«Нет».
«Да потому что я сам все с собой спорю. Нет больших оппонентов, чем самые близкие люди. А он не только близок мне, он продолжение меня. Я дошел до своей вершины, и теперь, хочу того или нет, пришло время идти вниз. Я постараюсь сделать это как можно медленнее, но процесс остановить невозможно».
«Невозможно?
А вот возможно. Возможно, понимаешь, девочка?»
«Почему вы выбрали себя в отцы?»
«Чувствую, об этом тоже говорили у Эльзы на кухне, в центре вселенной. И меня там осудили и за это тоже». Ниночка не ответила. «Кого бы ты предложила на мое место? Олевича? Остапенко? Безымянного добровольца? Ну?»
«Нет, я понимаю», —
сказала Ниночка виновата, словно это она, а не мать, осуждала Ржевского.
Ни черта ты не понимаешь. Ты думаешь, потому что я считаю себя умнее и талантливее их? Нет, просто я знаю об эксперименте больше остальных. Значит, в общих интересах, чтобы сын, как и я, был в курсе всех дел. Какого черта я буду тратить время на то, чтобы понять не только искусственного сына товарища Остапенко, но и самого товарища Остапенко? А если я их обоих не понимаю, то могу проглядеть что-то очень важное для эксперимента.
«А себя вы понимаете?»
— осмелилась спросить Ниночка. Она вдруг догадалась, что Ржевский оправдывается перед ней и перед собой.
«Я?» — Ржевский засмеялся. «Я тебя заговорил. Прости. Сколько времени?»
12-й час.
Пошли, я тебя провожу. Мне тоже полезно вдохнуть свежего воздуха».